Батюшка говорил: «Как часто мы болеем из-за того, что не молимся за трапезой, не призываем Божие благословение на пищу. А раньше все делали с молитвой на устах. Пахали – молились, сеяли – молились, собирали – молились. Сейчас мы не ведаем, какие люди готовили то, что мы вкушаем. Ведь часто еда приготовлена с хульными словами, руганью, проклятиями. Поэтому обязательно нужно окроплять трапезу иорданской и крещенской водой. Она все освещает, и можно, не смущаясь, вкушать то, что приготовлено. Все, что мы вкушаем, это жертва любви Божией к нам, людям. Через пищу вся природа и ангельский мир служат человеку. Поэтому перед трапезой нужно особенно усердно помолиться. Прежде всего мы призываем благословение Отца Небесного, читая молитву «Отче наш». А там, где Господь, там и Божия Матерь, там и ангелы. Поэтому поем: «Богородица Дева, радуйся, и тропарь ангельским силам, небесных воинств архистратизе». Недаром мы говорим: «Ангелы за трапезой». И воистину ангелы с нами за трапезой, когда мы с молитвой и благодарением вкушаем пищу. А там, где ангелы, там и все святые. Поэтому мы поем тропарь святителю Николаю, призывая вместе с ним благословение всех святых на нашу трапезу. Как-то в дождливую осеннюю пору пришла издалека женщина со слепой девочкой и, встав на колени перед старцем, умоляла исцелить ребенка. Батюшка помолился, взял маслице из горящей лампады, помазал глаза девочки и велел завязать их платком, строго указав, чтобы развязали только на следующий день вечером. Ребенок прозрел. Много исцелений и упреждений неприятностей произошло по молитвам старца. Благодарные люди вспоминают об этих чудесах до сих пор. Один фронтовик рассказывал, что во время войны уже на территории Германии он, будучи командиром батальона, занял со своими солдатами спиртовой завод. Там стояли цистерны со спиртом. Все думали: «Ну вот, теперь поживимся». Вдруг появился полковник и приказал комбату: «Приказываю вам немедленно расстрелять цистерны». Комбат не посмел ослушаться. Дал приказ, солдаты расстреляли цистерны из автоматов. Спирт полился отовсюду, все стояли в недоумении. Зачем они это сделали? Хотели обратиться к полковнику за объяснением, но полковник как сквозь землю провалился. Комбат подумал: наваждение. Потом выяснилось, что в цистернах был метиловый спирт. Тех, кто бы его выпил, ждала бы смерть. Когда комбат вернулся с фронта домой, то увидел у матери фотографию монаха в котором узнал полковника, приказавшего расстрелять цистерны. На вопрос «Кто это?» мать ответила: «Это мой духовный отец. Он всю войну молился за тебя, чтобы ты вернулся домой». Во время войны одна из духовных дочерей старца, Пелагея, работала в столовой на раздаче супа. Она хотела уйти из столовой и пришла за благословением к отцу Серафиму. А он ответил: «Пока не уходи, за тебя люди молятся». Она не поняла этих слов, тогда батюшка разъяснил: «Когда ты тощему подливаешь добавки, он говорит «спасибо», а это значит «спаси Бог». А если в день трижды скажут тебе «спасибо», это доходит до Богородицы. В 46-м году возвратился с фронта некто Алексей. Много он пережил. Разыскал жену, чудом пережившую блокаду, во время которой умерли их ребенок, родители, брат. Сколько скорбей сразу, а тут еще он никак не мог устроиться на работу. Поехали к старцу Серафиму. Он благословил обратиться Алексею в одну из организаций Ленинграда, в которой тот затем и проработал 36 лет. Когда уходили супруги от батюшки, он благословил и сказал: «Когда умру, приходите ко мне на могилку, и я вам буду помогать». Так и случилось. Всегда получали помощь и поддержку. Жила в Ырице одна женщина, Александра. В Бога она не верила. Муж с фронта не вернулся, трое детей. Младшая девочка, 8 лет, глухонемая от рождения. Ей посоветовали: «Сходи к старцу, спроси, может, скажет, что с мужем». Пошла она к старцу вместе со своей глухонемой дочкой. Когда зашла в келью к батюшке, постояла и ничего не спросила. Старец махнул рукой: «Иди». А девочка подошла к батюшке поближе, он что-то ей говорил. Она показывала знаками, что не слышит и не понимает. Неожиданно старец заплакал и долго смотрел куда-то вверх. Девочке стало жаль его, и она подошла поближе. Тогда старец взял со стола конфету, подал ей, и она громко сказала: «Спасибо». Батюшка обратился к ней: «Иди и скажи, извините, что я задержала дедушку». Девочка вышла из кельи и произнесла эти слова. Ее мать, как услышала эти слова, прибежала к старцу в келью, упала на колени: «Батюшка, простите». Он ей строго: «Ты в Бога не веришь, пришла ко мне как к гадалке. Я не гадаю, а молюсь. Вот Господь дал, чтобы дочь твоя исцелилась. Я скоро умру, а ты ходи на могилку ко мне, не забывай. Муж твой жив и вернется, но не в радость будет его возвращение. Поживет с тобой, но потом уйдет к другой женщине». Так и случилось. Муж вернулся, но жизнь у них не сложилась. Он изменял жене и в конце концов ушел совсем из дому. Ни в церковь, ни к старцу на могилку Александра не ходила, пока не заболела. У нее начали отниматься ноги. И стала она тут горько плакать и причитать: «Муж бросил, детей рядом нет, старшая в институте, младшая в интернате, одна я дома. Сейчас бы пошла к батюшке на могилку, да ног нету». И вдруг является и отец Серафим и подает кусок хлеба. «Вот на, подкрепись, а завтра встань, никого не проси, обмотай ноги одеялом и ползи, ползи на могилку, только сама. Раз приползешь, после на коленях уйдешь, а второй раз на коленях придешь, уйдешь на ногах». На утро Александра не смогла встать с постели, а просто упала на пол, обвязала ноги одеялом, уцепилась руками за табуретку и, толкая ее перед собой, выползла на улицу. До могилы старца она ползла несколько часов и ушла домой на коленях. А после следующего прихода ноги стали здоровыми. В 1946 году принесли к старцу отрока 15 лет с больной ногой, начавшей уже гнить. Врачи требовали немедленной ампутации. Старец дал святой воды и велел смачивать ногу. Через год больной уже сам пришел за благословением к старцу. После призыва в армию юношу взяли в десантные войска, и он совершил 20 прыжков с парашютом. Никаких следов болезни даже не осталось. Одна женщина была на приеме у старца. Когда она уходила, отец Серафим сказал: «Выйдешь на проспект, пройдешь мост и встретишься с военным. Он в большой беде, передай ему этот пакет». В пакете была приличная сумма денег. Действительно, за мостом она встретила офицера. Сначала застеснялась предложить деньги, но из послушания старцу подошла и сказала, что отец Серафим велел передать ему эти деньги. Офицер, взяв деньги, заплакал и поведал женщине, что у него недавно сгорел дом со всем имуществом. Спросил, где живет этот святой старец, чтобы поблагодарить тотчас же его. Наступила весна 49-го года. Старец сильно болел, ослабел, не вставал с постели, но требовал, чтобы к нему пропускали всех приходящих. Незадолго до кончины отец Серафим спал, не просыпаясь, 12 суток подряд. Приходивший врач слушал работу сердца, все эти дни пульс едва прослушивался. Когда батюшка проснулся, то сказал: «Я побывал во многих странах. Лучше своей страны не нашел и лучше нашей веры не видел. Говорите всем, чтобы никто не отступал от православия». Скончался старец 3 апреля 49-го года. После его кончины в Вырице целую неделю чувствовалось благоухание. Похоронили батюшку на маленьком кладбище рядом с Казанским храмом. Кто побывает на его могиле, уже никогда этого не забудет. Из наставлений и пророчеств отца Серафима Вырицкого. Хотя бы раз в жизни нужно поставить свечу за тех, кого мы обидели, обсчитали, у кого украли, не вернули долга. Старец говорил, что настанет время, когда за каждого верующего будут по 40 человек цепляться, чтобы он вытащил их. Господь 1000 лет будет ждать, чтобы хоть один человек спасся и восполнил число падших ангелов. Старец говорил, что душу нам дал Господь, но тело наше от родителей и прародителей наших, поэтому часть грехов от них переходит к нам. Вот мы и должны молиться о родителях и прародителях и на исповеди приносить покаяние за всех них. Они ждут нашей молитвы и так радуются, когда мы молимся о них. А те, кто уже находится в Царстве Небесном, помогают нам. Наступит время, когда будет в России духовный расцвет. Откроются храмы и монастыри, даже иноверцы будут к нам приезжать креститься. Но это недолго, лет на 15. Потом придет Антихрист. Говорил батюшка, что Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Число на их стороне, но не только это. У них работают трезвые и трудолюбивые люди, а у нас такое пьянство. Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, потом начнут грабить богатство. Запад будет всячески способствовать разрушению России и отдаст до времени восточную часть Китаю. Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь – китайцы, которые станут переселяться в Россию, жениться на русских и, в конце концов, хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит. Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть своих земель. Эта война, о которой повествуют священные писания и пророки, станет причиной объединения человечества. Люди поймут, что невозможно жить так дальше, иначе все живое погибнет, и выберут единое правительство. Это будет преддверие воцарения Антихриста. Потом наступит гонение на христиан, когда будут уходить эшелоны в Россию из городов. Надо спешить попасть в число первых, так как многие из тех, кто останутся, погибнут. Наступят времена, когда развращение и упадок нравов молодых достигнет последних пределов. Почти не останется нерастленных. Они будут считать, что все им дозволено, ибо будут видеть свою безнаказанность. Станут собираться в компании, банды, будут воровать, развратничать. Но наступит время, когда будет глаз Божий, когда поймет молодежь, что так жить дальше невозможно, и пойдут к вере разными путями, усилится тяга к подвижничеству. Те, кто были до того грешниками, пьяницами, наполнят храмы, почувствуют великую тягу к духовной жизни, многие из них станут монахами, откроются монастыри, церкви будут полны верующих, и большинство из них будет молодежь. И тогда молодые пойдут в паломничество по святым местам. Славное будет время. То, что сейчас грешат, тем горячее каяться будут. Как свеча перед тем, как погаснуть, ярко вспыхивает, озаряя все последним светом, так и жизнь церкви. Это время близко. Враги наши и богоборческая власть долго не дадут людям возвратиться к земле. Можно и накормить всех, и все устроить, но врагам невыгодно, им страшна Россия возрожденная, и все же Россия будет жить от своей земли. Спасение миру от России. Иерусалим станет столицей Израиля, а со временем он должен стать и столицей мира, ибо там истинный центр земли, там был распят и воскрес Спаситель мира. Говорил отец Серафим близким о будущем своем прославлении, но добавлял при этом: «Не спешите выкапывать мое тело, предоставьте все Господу. Не хочу, чтобы моим телом торговали».
Радуйтесь, о люди!